5, 4, 3, 2, 1. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Так, похоже, что мы... Действительно, мы уже в прямом эфире. Мы даже не заметили, как все началось, и это радует. Мы уже с нашими радиослушателями. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную программу после небольшого перерыва. Я предлагаю сегодня такую тему для обсуждения. Диалог с президентом. Разноликое эхо Валдайского клуба. Вот про Валдайский клуб, про эту встречу нам сегодня много расскажет наш очень интересный гость. Сегодня такая встреча «Комсомольской правды» и «Московского комсомольца». Александр Минкин, известный публицист, журналист, аналитик. Вот он рядом со мной.
Здрасте.
Он в прямом эфире, он даже доказывает, что он действительно здесь, что это не запись, он с вами здоровается.
Я так слышу какую-то музыку легкую. Неужели она будет все время?
Ну, всякое бывает, всякое бывает.
Но я же не пою, я не пою.
Но мы действительно в прямом эфире, а музыка, я не знаю, откуда она берется. Вот, это что-то другое звучит.
Я вам скажу, что в России, скажем, есть станции, радиостанции, где выпуск новостей идет под музыку. Довольно удивительное такое мероприятие.
Ну, мы живем в постмодернистском обществе, поэтому я уже ничему не удивляюсь, хотя я такой консерватор, я старорежимный.
Знаете,
человек.
Это же разные вещи.
Можно пританцовывать, я не знаю, что еще можно вытворять. Я, кстати, очень долго привыкал к тому, что выпуск новостей у нас по телевидению идет вместе с бегущей ленточкой.
Где написано что-то другое.
Да, совершенно другое. Да. Я привык концентрироваться, вот это особенность,
Понимаете, когда мышления. Выпуск новостей идет про какой-то бизнес, а внизу бежит курс доллара, ну тогда еще ладно.
Но когда... хрен с ним, с долларом.
Пожалуйста, без выражений.
Да ладно.
Нет. Значит, теперь про Валдайский клуб. Это
да,
была...
Я два слова хочу сказать, что... Пожалуйста. Я просто хочу объяснить свою позицию. Дело в том, что я вот уехал на целые 8 дней, я отдыхал, и был, не скрою, это был в Греции, был на Крите, вот, там очень трудно следить за новостями, но вот как-то я включаю телевизор и смотрю 24-й канал, и смотрю, там интереснейшая идет дискуссия, выступает наш президент, задаются вопросы, мне показалось это очень интересным. Я потом вот вернусь в Москву и сделаю об этом программу. Потом, правда, когда я вернулся, я прочитал в российской газете отчет или как бы материал об этой дискуссии, и там совсем другая тональность и как бы совсем в другое ощущение. Потом я влез в интернет, стал там читать, третье ощущение. Вот что же это было на самом деле? Хотя вообще,
что
дискуссия – это же всегда любопытно. Вообще, вам было интересно слушать президента? Вы с интересом? Или это какое-то выдуманное мероприятие, которое как бы...
А это не важно. Это выдуманное мероприятие, которое, тем не менее, интересно для тех, кто интересуется
что
политикой.
Это такое?
Ну,
что
дайте
такое,
я сейчас скажу.
Да. Теперь вам слово, пожалуйста.
Значит, это было изобретено в 2003 или в 2004 году, когда стали думать, как бы нам поправить имидж, заграничный имидж России, который стал ухудшаться постепенно с приходом Путина в 2000 году, когда надежды сначала были большие, а потом становились все меньше и меньше. Вот. И ухудшение ситуации с этим имиджем страны было уничтожение НТВ.
Сейчас
того,
Минкин будет критиковать президента. Ну, давайте.
Нет, простите, я могу замолчать.
Значит, если позволите. Можно вас приколоть немножко.
Нет, я вот, например... Нисколько не мешал вам рассказывать, что вы были в отпуске, в поездке, хотя я считал, хорошо, что это лишнее совершенно. Вот, я про свою личную жизнь рассказывать не буду. И вот, у нас произошли события, которые портили имидж России. Это и Беслан, и сначала Норд-Ост, и история с Курском, уничтожение НТВ. И все это действовало негативно. Тогда придумали, давайте собирать известных журналистов и политологов и устраивать им встречу с президентом.
Западных или наших?
Западных, западных. Сначала вообще не предполагались наши, и на первых встречах их и не было, по-моему. Ну, может, один-два и были какие-то такие совсем уж свои. Это были где-то 25-30 известных политологов и серьезных журналистов. Например, я знаю очень хорошо, потому что один из постоянных участников этого мероприятия, мой старинный товарищ, очень близкий товарищ, и он мне рассказывал всякие там вещи. Например, в 2004 году у них была встреча, по-моему, 6 сентября, при том, что Беслан закончился ужасно.
Боюсь вас прервать, но у вас энциклопедическая память.
За три дня до этого мероприятия Беслан закончился катастрофически, с гибелью детей. И они, все эти, извините, иностранцы, были уверены, что встреча будет отменена. Что вот у них будет встреча там с министром, с каким-нибудь губернатором, но президент скажет, извините, в этой ситуации не могу. Или резко сократит, ну там до 15 минут. Здрасте, здрасте, спасибо, что пришли, до свидания. Вот. И они говорят, что они были уверены в этом потому, что любой западный политик именно так бы и поступил. Вот. И к их удивлению, он с ними разговаривал больше 2 часов. Ему было очень важно объяснить Западу с их помощью, объяснить Западу свою позицию в связи с происшедшими событиями. Ну вот, что для них это давало всегда, для этих западных политологов?
То есть расчет умело превращен в достижение, в успех. То есть он нашел канал, по которому он дал свою трактовку.
Да, это был серьезный канал, потому что оказалось очень скоро, это у нас, видимо, до рекламы.
Это до рекламы, да. У вас ну, тогда осталось 15 секунд.
Я скажу о том, что имеют эти западные люди от этих встреч. Почему это им выгодно и интересно. Ну, уже после рекламы, очевидно.
Да, но там и Лен Данкос, и целый ряд...
Ну да, Злобин и так далее.
Да. Ну, сделаем перерыв, потом продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Ну вот. Мы продолжаем нашу программу. Наш гость Александр Минкин. На самом интересном месте он прервался. Сейчас он нам откроет секреты.
Одно из самых интересных мест, почему это выгодно западным этим господам. Потому что в основном это маститые. Они еще в советское время работали. Они уже пенсионеры и некоторые отставные политики, бывшие там премьер-министры, например. И, встречаясь с Путиным, в ту же секунду они приобретают огромный спрос. Они будут раздавать интервью, их будут спрашивать, что он говорил, хотя все видели, что он говорил, и что они по этому поводу думают, и так далее, и так далее. И на целый год они становятся рассказчиками о том, что происходит в России. Вот. И, ну и, конечно, их на Валдае кормят, поят и на кораблях.
И что еще?
Волга на корабле, катаются, всякие места смотрят, и в Сочи их иногда возят, и так далее. Так что им это и вкусно, и выгодно, и очень выгодно с точки зрения вот того, что я сказал. Они на долгое время становятся рассказчиками про то, что происходит в России. Вот. Что выгодно Путину? Он имеет собеседников, с одной стороны, таких уважаемых и важных западных людей, которые не хотят вылететь из клуба. А если ты будешь задавать какие-то очень неудобные вопросы, ну, тебя просто не пригласят в следующий раз. Вежливо не пригласят. Вот. И поэтому неудобные вопросы они стараются не задавать. Или задают якобы неудобные, с улыбочкой, с такой, с доброжелательной, как бы подыгрывая. Удобный пас дают. Например, будете ли вы баллотироваться, улыбаются они, а уж Путин скажет все, что захочет. И вот когда в этот раз его встреча впервые была открытой, то есть она шла по телевизору в прямом эфире, и она и сейчас доступна любому, кто интересуется. Любой может зайти на сайт Kremlin.ru и эту встречу посмотреть, и выступление Путина стартовое, и потом довольно длинная программа, где он отвечает на вопросы. Она идет 2 с лишним часа. Вот про эти вопросы Я и хотел сказать, там был один очень интересный момент.
Я вам не нужен,
сейчас, я расскажу про это.
Нет, не очень много к вам вопросов.
Сейчас вот эту историю скажу, а дальше
ну,
все будет.
Ну, раз она вот так вот.
Прям, она очень важная. Там идет речь о том, что у нас демократия, и Путин сказал буквально следующее. Это наши граждане выбирают себе власть, это не кто-то там с Запада, это наши граждане выбирают, и подавляющее большинство наших граждан недавно проголосовало за вашего покорного слугу, сказал он.
Да, было такое вот высказывание, оно есть.
Да, оно есть. Он имел в виду, что он выиграл выборы в марте минувшего года. Так вот, на фразу «подавляющее большинство граждан России проголосовало за вашего покорного слугу», будь, например, там жесткий человек, он бы спросил, а что вы имеете в виду, говоря про подавляющее большинство? Статистика тут такова. Значит, за Путина проголосовало...
В Москве меньше половины.
В Москве меньше половины, но дело даже не в этом. Давайте допустим, что выборы были абсолютно честные. Это не так, но допустим. И Путин действительно получил 45,5 миллионов голосов. Но если мы вспомним, что у нас официально 109, почти 110 миллионов избирателей, то никак не получается подавляющего большинства. Вот от тех, кто пришел на выборы, он получил большинство 63 с чем-то процента. Оно не подавляющее, но все-таки большинство. Потому что 63%, ну даже 65%, если бы он получил, то это все-таки не подавляющее. Это хорошее большинство, но не подавляющее. Повторяю, мы верим в эти цифры. Мы забываем про автобусы, вбросы и прочее, прочее. Но все-таки это не большинство граждан.
Понятно.
Это даже не большинство избирателей.
Задел. Я должен понимаете, сказать, что
у нас граждан
145
миллионов.
В свое время Сальвадор Альенде победил в Чили на выборах, получив всего 43%. И он всегда шутил, он все время проигрывал, он шутил, что когда он будет похоронен, будет надпись на могиле, здесь похоронен Сальвадор Альенде, который будет президентом Чили. Но все-таки его избрали, но 43%. Потому что такое бывает.
Да, бывает.
Это как я раз, на мой
спорю,
взгляд, это не является
чем-то невероятным. Я же не спорю, что Путин выиграл выборы. Я даже, наоборот, предлагаю считать, что вот эти официальные данные совершенно честные. Вообразите себе такое.
Но многие это не принимают, на самом
вот.
Деле.
Ну, я тоже сомневаюсь. Уж слишком было много фальсификаций. Но даже если... Все-таки, последний раз, уж пятый раз повторяю, 45 миллионов – это не подавляющее большинство от 109. И уж тем более от 140.
Понятно, понятно. Хорошо, да. Я вот слежу за как бы творчеством журналистским, публицистическим Александра, и мне всегда интересно читать, потому что он вот вылавливает такие детали в самых разных ситуациях, которые другие не замечают.
Ну, бог в деталях.
Людей прошли... мимо, а вот читаешь Сашу и видишь эти нюансы. Ну, мы уже как бы заканчиваем этот вопрос, что такое валдайская встреча, как она проходила, кто организатор, хотя мы толком не узнали, но я только могу...
Организатор Кремль с помощью РИА Новости.
Ну, Кремль большой вообще-то. Насколько я понимаю, на самом деле об этом как бы не пишут, насколько я понимаю, это Сергей Караганов.
Сергей Караганов приглашен быть, как бы сказать, мажордомом. Не он решает вопросы.
Он, вот один из...
он один из тех, кто в штабе, скажем так. Угу. Но решается вопрос в администрации президента. А главный организатор – это РИА Новости. Кстати говоря, вот эту встречу, где Путин отвечал 2 с лишним часа на вопросы, это действительно интересно, вела Светлана Миронюк, главный начальник РИА Новости. Угу. Уже много лет она там руководит.
Понятно.
И очень успешно.
У меня тоже некоторая вот такая деталь по поводу этих встреч. Вы говорите о том, что западные журналисты, которые присутствуют, потом могут долго рассказывать об этой встрече, об этом клубе. Но дело в том, что вот очень странно, на мой взгляд, устроен клуб, потому что нельзя цитировать никого, кроме президента. Это как бы внутреннее правило. И если ты цитируешь, пересказываешь ту дискуссию, которая проходила, она была достаточно острой, как говорят. Вот ее пересказывать нельзя.
Значит так, до сих пор это именно так и было. Встречи все были за закрытыми дверьми. Журналистов пускали только на 5 минут, где произносились какие-то такие вводные слова, потом до свидания, и они там ели, пили и разговаривали. После чего, выходя после этой встречи к людям, политологи могли рассказывать, но стенограммы у нас нет, и, скажем, Злобин показывал расписку, которую Путин ему написал, что он не будет баллотироваться, скажем, в 2008 году. И ну, мы знаем, как он это организовал. Он поставил Медведева на некоторое время.
Хорошо, хорошо. Но теперь я с удовольствием вас слушал дальше, но у меня много вопросов, давайте. А мы только один, только первый. Меня вообще интересует такая вещь. Дело в том, что сама по себе дискуссия, площадка для дискуссии, место для дискуссии, на мой взгляд, для нас это очень важно, очень интересно. У нас даже ведь парламент не место для дискуссии, больница не место для лечения и так далее, и так далее. Где же нам дискутировать? И вот мне интересно мнение наших слушателей. Считаете ли вы, что нам нужно создать гражданские дискуссионные клубы, что не только раз в год вот что-то сообщает или не сообщает? Мне кажется, нужна гражданская активность, нужна инициатива снизу. Если бы мы по всей стране смогли создать такие общественные гражданские дискуссионные клубы, где обсуждали бы самые разные проблемы, начиная от проблемы там, бесконечного роста цен на ЖКХ, проблемы гастарбайтеров или проблемы, и это же все решаемо именно снизу, граждане должны быть, или проблема, допустим, российской идентичности, о чем говорил Путин. Вот такой гражданский дискуссионный клуб
я России, думаю, я говорю об этом самое всерьез, сложное,
я это делал и собираюсь снова
сделать.
Я
думаю, что самое сложное в этом во всем – уговорить граждан этим заниматься.
Да, я не сомневаюсь, что в 15-миллионной Москве 15 миллионов не побежит такой клуб, но уверен, что найдутся сотни людей, тем более, что у нас есть некоторые дискуссионные точки, но они все очень своеобразны. Например,
опыт
скажем, «Новая газета» считается самой свободной для дискуссии. Там есть ряд авторов, которых они не публикуют. Или есть в Высшей школе экономики
дискуссионный клуб. А я считаю, что и «Новая газета», и МК публикуют даже слишком много авторов. Я бы еще урезал этот список.
Да, вот я считаю
я-то
иначе.
Не демократ.
Но в чем-то мы должны спорить.
Я-то не вот, демократ. Я считаю, что отпетым негодяям и врунам не место на полосах газет.
Но я не считаю себя отпетым негодяем и врунам.
Я не о
потому
вас,
что простите. Больше месяца мою последнюю статью в «Новой газете» там крутили, пока наконец не сказали. Нет, тут столько всего задел, что мы это... Сначала была одна претензия, потом вторая претензия, что нет, мы это вообще не можем.
То есть не
у нас
могу
не хватает мест
не могу
для...
комментировать.
У нас не хватает мест для... Я вот что хочу, я не про себя, я про то, что у нас огромное количество
нет,
проблем, которые вообще не
знаете,
обсуждаются.
Простите меня,
поэтому
пожалуйста.
Дискуссионный клуб снизу, на мой взгляд, это очень важная
не
вещь.
Не могу согласиться. Дело
да,
в том,
пожалуйста.
Что, конечно, вы можете негодовать, скажем, по поводу того, что статью сначала брали, потом взяли, но место теперь для дискуссии есть, появился интернет. Вот впервые в истории планеты появилось место для дискуссии, которое абсолютно свободно. И там...
Почти согласен, почти, потому что там тоже публикуется не все.
Подождите,
я могу назвать
конкретно. Вы на своей странице можете
да,
писать все, что хотите.
Нет. Это не так, это ошибка.
Ну,
потому что я знаю других,
нельзя,
никакого
наверное,
мата, опять-таки, у меня было, там, был блог на «Эхе Москвы», который не опубликовали.
Сделаем
перерыв, потом
окей.
Продолжим.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях известный публицист Александр Минкин. И мы обсуждаем диалог с президентом, разноликое эхо Валдайского клуба. Вот о том, что такое Валдайский клуб и нужны ли вообще нам клубы, дискуссионные клубы снизу, об этом мы успели поговорить. Если у вас есть какие-то комментарии, наш телефон по-прежнему, причем бесплатный, 8 800 200 ровно 9702. Мы вас выведем в эфир, постараемся. Вот, а теперь давайте продолжим обсуждать. И теперь я хотел бы поговорить как-то... обсудить, а что, собственно, говорил президент, какие он высказал идеи, соображения, какие у него были констатации. Вот я вот такое выписал из российской газеты. Было сказано, я цитирую, говорить о национальном будущем невозможно без патриотизма всех участников дискуссии. Вот короткое высказывание, но, на мой взгляд, очень важное. Важное почему? Потому что само понятие патриотизма у нас звучит довольно редко, часто посмеиваются, оно превращается в какое-то такое ироничное, патриот, это что-то такое несерьезное. И что вообще такое патриотизм? Я задаю вопрос своему визави, своему гостю уважаемому, и хочу сформулировать свою точку зрения. Вообще, кстати, есть разные вопросы, разные подходы. Некоторые думают, что это военно-патриотическое воспитание, это патриотизм. Но я с этим, конечно, совсем не согласен. Некоторые думают, что прославление власти. Я с этим тоже совершенно не согласен. Есть такая формула польского публициста Адама Михника, который написал, что осознание ответственности за преступление, совершенное от имени твоего народа, вот это и есть патриотизм. Я думаю, что ситуация с патриотизмом непростая, и вот почему. Потому что мы понимаем, что есть народы, у которых были разные государства. Вот немцы в 20 веке, они создали и Третий Рейх, и ГДР, и ФРГ. Три совершенно разных несовместимых государства. Сейчас поспорите, дайте досказать. Теперь дайте мне досказать. Пожалуйста. У корейцев есть Северная Корея, есть Южная Корея. Они взаимоисключающие. Вот я глубоко убежден, я просто это доказываю, что историческая тысячелетняя Россия и Советский Союз – это совершенно разные государства. Солженицын очень точно сказал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Так как быть патриотом и СССР, и России? Либо у вас Россия, ваша родина, либо Советский Союз. И они несоединимы.
Еще
они...
как соединимы.
Вот мне интересна ваша позиция. Пожалуйста.
Во-первых, есть... что такое патриотизм, например, мне очень ясно. Это желать счастья своей родине, а не самому себе. То есть пытаться сделать жизнь на родине лучше... а не свою жизнь сделать лучше за счет родины.
Это эгоизм, это вообще другое.
Значит, минуточку. Один из шумных главных патриотов есть такой Жириновский. Я считаю, что, конечно, он вредитель. Тоже. Он вредитель для нашей страны, но он всюду орет, что он патриот. Это, безусловно, не так. Он ничего хорошего для страны не сделал, а сам стал невероятно богат и успешен в этом деле. Именно торгуя патриотизмом, продавая своим избирателям. Что еще он своим избирателям дал? Помимо воплей про патриотизм. Что?
Жириновский, например, публично заявлял в Думе, я целый ряд был ситуаций на его дискуссии, что если Дума исчезнет, ничего не произойдет.
Да, что он заявлял, неинтересно, я спрашиваю, что он дал? Вот за него голосуют несколько
миллионов людей. Не Жириновский, а сама Дума ничего не дала, не только Жириновский.
Вот. Итак, патриотизм, безусловно, существует, но патриоты очень разные. Желательно, чтобы не сами они себя называли патриотами. Вот с моей точки зрения, Пушкин, безусловно, патриот. А Николай I считал его плохим гражданином.
И дал ему 25 тысяч рублей своих собственных денег, когда Александр Сергеевич проигрался в карты. Не раз его выручал. Но это еще одна тема.
Дело в том, что император...
советские учебники так учили, что Николай I ненавидел. А что Пушкин сделал в отношении Николая I? Там тоже есть целый ряд деталей.
Сейчас мы собьемся в сторону. Я только хочу сказать, это не последние деньги императора были, правда же? Это не из своего кармана и так далее. Ну, пожалуйста. Если бы сейчас Путин дал какому-нибудь поэту, даже Диме Быкову, который его ругает, 25 миллионов... мы бы понимали, что Путин не обеднел при этом ни на копейку.
Он не давал Быкову.
Императоры из своего кармана не... Ну, в общем, все понятно. Теперь, когда вы начали говорить про патриотизм, то у людей...
Путин начал.
Ну, не он начал. Многие. Это давно идет этот разговор. Даже не хочу говорить, что о патриотизме говорил ваш брат. Это слишком было
бы
жестоко.
Не на этом радио, я не хочу это слышать.
Слишком жестоко было бы по отношению к вам.
У меня другая позиция. Угу.
Так вот, значит, есть еще одна проблема. Люди ведь не всегда врут. Они иногда говорят искренне.
Только иногда?
Иногда.
Разные люди. Есть люди, которые всегда говорят правду.
Исах, это святые. Вот всегда говорить правду невозможно. Ну, скажем так, вот можно хотя бы не врать в профессии. Это уже хорошо. Вот я, например, стараюсь этим... Вот я это и делаю. Я, как журналист, пишу точно, что я думаю. Именно точно, что я думаю. При этом я понимаю, что есть люди, которые думают совершенно искренне и прямо противоположные вещи. Совершенно искренне они считают, что Путин благо. И вот что с ними делать? Есть люди, которые искренне считают, что Сталин благо был для России. Есть люди, которые искренне считают наоборот. Вот с людьми, которые искренне...
Только дискуссия, других перестрелка не годится.
Имеет смысл разговор только с теми, кто говорит искренне то, что он действительно думает.
Согласен.
те, кто врут, с ними разговаривать бессмысленно, потому что потому что жуликов это все равно, что играть с наперсточником. Ты обязательно проиграешь. С наперсточником играть нельзя, потому что он жульничает. Ты играешь, а он жульничает.
Поэтому, согласен.
Вот.
Ну, давайте примем звонки, потому что нас сейчас завалят звонками.
Давайте.
Да. Сергей, мы вас слышим, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваши вопросы, и скажите, откуда вы звоните?
Я звоню из города Волгограда.
Ага, да, пожалуйста.
Игорь Борисович, я все-таки вначале не соглашусь с вашей позицией по поводу периода советского. Он неоднозначен. Я, например, его делю как минимум на 6 временных периодов. И каждый из этих периодов, если и не противоречит, и не исключает другой, то, по крайней мере, он имеет немножко другой окрас.
Другая тема. Большая,
да,
конечно.
Другая тема. А вот по поводу Валдайского клуба. Понимаете, вы говорите о том, чтобы как-то возбудить в обществе некое общественное движение интеллектуальное, общественную дискуссию. Я полагаю, что для этого вначале нужен некий философский стержень. Я думаю, не надо его далеко искать. Возьмем основные характеристики, да, философской субстанции, качественное и количественное. И вот с этой позиции качества и количества мы должны смотреть на общество наше, как та или иная власть, как тот или иной временной период исторический влияет на количественное и качественную составляющую нашего общества. Вот вокруг этого стержня, мне полагается, и надо наращивать нашу дискуссию.
Отлично, Сергей, отлично. Попробуйте себя в Волгограде сделать такое. Значит, я приеду, может быть, примем еще один звонок, а потом ответим.
Можно сначала скажу про этого, чтобы мы не успели забыть?
Давайте.
Ведь он во многом прав. Давайте посмотрим на количество, то есть сколько жителей. Растет Россия численно или убывает?
А мы сейчас как раз и к этому перейдем, как ни странно.
Это раз. Во-вторых, качество жизни улучшается, только не говорите мне про рост пенсии на 5%.
Нет, я не собираюсь говорить.
Понимаете, да? Качество жизни – это не деньги. Качество жизни – это спокойствие.
Прежде всего, смысл должен быть жизни, а смысла-то, в общем-то, нет, потому что у страны нет идентичности. Непонятно, кто мы, что
мы, куда
идем. Вы знаете,
что не всех людей это интересует.
В конечном счете всех.
Нет, есть люди, которые хотят уверенности в завтрашнем дне. Это очень просто. Хотят хорошей медицины и образования.
Это и есть определенная идентичность, определенная система ценностей. У нас нет никакой системы ценностей сегодня.
Ну нет, я не соглашусь.
Ну потому что в советское время героями были люди труда, а сегодня интердевочка, киллер, там все что угодно. У нас нет системы ценностей, это ключевая проблема. Давайте примем еще один звонок. И потом...
Общепринятой системы, это другой разговор. Но у людей есть.
Это Михаил, да?
Да,
слушаем, пожалуйста, ваш вопрос или замечание, или предложение.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Вот сейчас вот обсуждается проблема с Уралкалием. И тут возникает некая проблема, что начиная с некоторого уровня благосостояния человека в обществе, его уже личные интересы начинают сильно влиять на общество. И поэтому с точки зрения патриотизма, может быть, на том же примере Урал-Калия. Урал-Калию надо было немножечко, так сказать, или же, что называется, посторониться, уступить, или же как-то яснее объяснить свою позицию. А то сейчас такое впечатление, что из-за каких-то личных амбиций...
Миша, время истекает, к сожалению, но в общем смысл в том, что
время
нужна гласность.
Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России. «Время Ч». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У нас по-прежнему в гостях Александр Минкин, известный всем вам публицист из «Московского комсомольца». Давайте примем еще один вопрос. И главное, чтобы он был блиц, коротко, потому что тем много. Пожалуйста, назовите себя.
Вы меня слушаете?
Да, вас.
Меня зовут Юрий, я из Волгограда тоже. Ага. Я так понял, вы хотите определиться, что ж такое патриотизм и кто такие патриоты.
Да, это да.
И
да.
Вы привели пример, вот Корея, там Германия, разные государства. Я вам сейчас скажу, кто такой патриотизм. Вы слишком сложно. Все это просто, очень просто.
Ну-ка.
Ну, во-первых, я сейчас не помню, в каком фильме или в каком произведении я читал. Там персонаж... белогвардеец во время гражданской войны, яро ненавидевший коммунистов, он в то же время английскому офицеру говорит: «Ты уходи отсюда, вы что сюда пришли? Это наше дело семейное, мы тут разберемся сами, какая у нас власть будет». Вот он, ну а если вы хотите, значит, кто такой патриот, ну вы «Белое солнце пустыни» смотрели, наверное, да?
Ну я жду ваш ответ.
Вот Верещагин, он патриот. Мне за державу обидно, вот так он высказался. Я мзды не беру. Он славен не тем, что он мзды не брал, он мог бы ее и брать. Но вот ему за державу было обидно. Вот он служил государству.
Спасибо, он... спасибо, но, в общем-то, в общем, я лично ответ не получил. За какую
да
державу?
Нет, это
за что?
Финал, финальная фраза была, к сожалению, ужасная. Он мог бы и брать, то есть взятки, и за державу еще обижаться. Ну, это, знаете...
Это на самом деле непонятно. Но сейчас нет времени это обсуждать. Я хотел бы еще вот такой вопрос гостю задать. О чем спрашивали президента? В частности, вот Владимир Рыжков, известный как бы представитель демократического крыла, говорил об амнистии участникам болотного дела. Как вы считаете, Путин сказал, что, и это как раз многократно как бы цитировалось уже, проблема острейшая, болезненная. И Путин говорил о том, что, в общем, амнистия не исключена. Вот ваша точка зрения, вы считаете, действительно амнистия возможна, будет она, или это, не, это просто слова?
Значит, слова Путина, это называется не ответ. Амнистия не исключена. Ну, может, и снег пойдет, может, солнце, может, дождь. Значит, он же не ответил. Мы без него знаем, что амнистия не исключена. Ну, и просто закон такой. Кроме того... Путин, ну, извините за выражение, слукавил, потому что он сказал, ну, только давайте сначала дождемся окончания всех процедур. Процедурами он в этот момент называет суд и вынесение приговора, правда же? Следствие-то ведь закончено, идет уже суд. Согласны?
Нет, было еще и гражданское расследование, минуточку, которое доказало полную невиновность участников. Оно
он
было?
Он про гражданское ничего не говорил. Он говорит,
он
дождемся
не говорил, но
окончания
это.
Законных
знаем.
Процедур. А процедур во множественном числе никаких нет, следствия позади. Идет суд, который вынесет приговор. Так вот, он говорит так, что будто бы сначала надо дождаться приговора, и если они получат срок, тогда он их может амнистировать или помиловать. На самом деле, по закону, амнистия может быть в любой момент произведена, не дожидаясь суда или во время суда. Если вы вспомните, была амнистия ГКЧП, и была амнистия по октябрьскому вот этому мятежу 93-го года. Значит, в свое время даже разменяли амнистию ГКЧП на расследование 93-го года. Как-то это все заглохло моментально. То есть не ждали приговора.
Соглашение.
Не ждали приговора. Да, договорились.
Понятно. Вот. То есть вы считаете, что,
я считаю, что
это ничего?
Значит... Еще Путин там, это тоже все говорили, мне кажется, все знают, кому интересно. Он сказал, вот же в Лондоне наказали строго всех, кто в Лондоне жгли машины, громили магазины, там было побоище, там были и погибшие, и пожары, и
он
все такое.
Он сравнил хулиганов, уголовников и политических гражданских активистов.
На Болотной ничего не жгли и никого не убивали. И самое досадное, или одно из самых досадных вещей, что те люди в неких масках, которые действительно что-то такое швыряли в полицию, ни один из них не был задержан. Задержаны люди, которые с точки зрения общества, которые хоть что-то об этом интересуются знать, они невиновны. Во всяком случае, сидеть больше года в тюрьме и в клетке сидеть в суде, они
терять
были
зрение,
бы не должны.
Не
да.
иметь возможность похоронить,
значит,
собственную мать.
На их примере показывает власть: не ходите, не ходите, сделаем что угодно, независимо от того, что вы ни в чем не виноваты. Значит, это расправа, а вовсе не суд и никакая не процедура. Или, скажем так, эта процедура называется расправой. Кроме того, Сейчас вот в связи с Толоконниковой, я много писал, что я не поклонник этих барышень, но то, что делают в зоне, это совсем другое дело. И когда кто-то там по радио недавно сам своими ушами слышал, что, ну вот, может быть, наказание более строгое, может быть, менее строгое, вот она получила... Нет, речь идет не о сроке и не о лишении свободы, которое есть наказание. Речь идет о пытках в зоне. Вот о чем идет речь. Это никакой закон не предусматривает.
Да,
разница понятна.
Да, здесь уже, значит, очень много тем.
Судить.
Пытками не наказывают. Наказание – это изоляция. Все остальное – это уже абсолютно незаконно.
Судить человека, виновен он или нет, это еще неизвестно, и суд идет, это одна история. Но при этом держать его в духоте, запертого в стеклянный аквариум, где он задыхается и зрение теряет, или, скажем, человека, по поводу которого нет еще приговора, не пустить на похороны матери, это просто немотивированная зверская жестокость.
Ну, в принципе, я с этим согласен, тем более, что я сам сутки отсидел именно за Болотное, вот, и видел, как все это происходит, но меня удивляет другое, ведь уполномоченный по правам человека при президенте Лукин заявил, в конце мая прошлого года, что никаких массовых беспорядков нет.
Да.
Слушайте, ну а как тогда? У вас левая рука не знает, что делает правая.
А вы вспомните, был такой Илларионов. У Путина был экономический советник Илларионов, который сказал, что разгром ЮКОСа – это воровство. Ничего.
Да,
потом
ушел. Но он ушел.
Ну,
а
Лукин
действует. Но я думаю, что в данном случае нет.
Уйдут.
Боюсь, что он никуда не уйдет.
Уйдут.
Как-то там вот. Ну, это его дело. Вот. Но я только думаю, что все-таки на самом деле, если бы власть действовала, исходя даже из собственных интересов, она должна была бы как можно скорее объявить амнистию, потому что нас ждет Олимпиада, и можно сорвать Олимпийские игры, потому что теперь это уже резонанс на всю Европу и шире, и все знают, что происходит в стране. Если выйдут, сейчас еще эти Greenpeace попались, это 18 стран. Если сейчас не выпустят узников Болотной и всех остальных, то ситуация будет очень сложной
для
проведения
Олимпиады. Все чаще я слышу мнение, что сейчас в Кремле нет единого хозяина, что борются разные группировки, скажем так, несколько более интеллектуальная и несколько более силовая. Вот одни хотят решить по уму, а другие хотят решить силой и жестокостью.
Ну да, но у меня позиция гражданская, я ее формулирую, потому что мне непонятно. Они же хотят провести Олимпийские игры, но давайте тогда сделать, создать условия. Вы же опять будете дискредитировать страну и самих себя.
Честно говоря, я не хочу никого обидеть. Вдруг меня сейчас немедленно из-за Олимпиады запишут вне патриоты, в антипатриоты. Мне Олимпийские игры, ну, в общем, до лампочки. Я шокирован сейчас, вот эти несколько дней, сообщением, что нам не возвращают в зимнее время, потому что Россия, оказывается, подписала какие-то контракты с телевизионными компаниями, где уже установлено время трансляции, и вот теперь поэтому нельзя вернуть зимнее время. То есть дети наши пойдут в темноте в полной. Это же какой-то кошмар. Сначала нам говорят, что нам это время поменяли нас, а теперь нам говорят, что это время нельзя изменить ради...
таких логических
ради показов по телевизору. Да что же это такое?
Давайте примем хотя бы еще один звонок. Константин.
Здравствуйте, уважаемые господа. Здравствуйте, многоуважаемые ведущие. Я очень вас уважаю.
Это правильно.
Город Владимир. Значит, я вам докладываю по круглым столам, по областям организовать, да? Ну, во Владимирской области такое полнейшее безразличие, что 28% проголосовало за губернатора, да, и законодательное собрание, это первое, с 1 180 000 проголосовало только 28, это где-то около 400, да, тысяч. Это первое. Второе, у нас сейчас диспансеризация идет всей области, да, 17% населения только... интересуется своим здоровьем. Ну, о каком патриотизме можно говорить? Надо, как Ленин говорил, ну, хотя мы Ленина не очень там некоторые уважают, ну, скажем, из искры возгорится пламя, надо как-то людей поднимать, ну, безразличие.
Спасибо за ваш звонок, но, в общем-то, вы и ответили на ваш вопрос, потому что из искры нужно начинать, нужна гражданская активность снизу, а не сверху. Знаете, много осталось еще вопросов. У нас 30 секунд. Меня больше всего удивил комментарий Павловского по поводу Валдайского клуба, который сказал о том, что губернатор Куйвашов собирался вывести на улицу войска из-за того, что победил Ройзман. И вот это не считается экстремизмом. Вот его
жалко,
Кремль
что
остановил.
Не вот
это
жалко, не экстремизм. Что не выбил, посмотрели бы мы, что будет.
Когда мирная демонстрация, это экстремизм. То есть что происходит? Где порядок? Где конституция? Где закон? Спасибо всем, кто нас слушал.
Счастливо.
Через неделю продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.